персонально ваш.
Продолжаем наш дневной разворот. У микрофонов Максим Курников, Маша Майерс. Это та самая часть, где у нас есть гость. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
И я напомню, что у нас есть номер для СМС, если у вас есть вопросы, особенно если они касаются экономики. Плюс 7-985-970-45-45, пожалуйста. Ну, как вам прямая линия? Все ли ответы получили на свои вопросы?
Я понимаю, что это такая тема, который сегодня вместо «Здравствуйте». Угу. Поэтому можно я несколько неожиданный ракурс предложу? Дело в том, что самое важное во вчерашней прямой линии в том, что, похоже, ничего не произошло. Сейчас попробую пояснить. Кто-то уже в ваших эфирах очень точно сказал, что прямая линия – это, может быть, не единственный, но новый институт, который был создан этим президентством. Причем это действительно довольно важно, потому что, я бы сказал, чем хуже работают выборы, тем больше нужда в каких-то других способах общения власти и народа, обменом пожеланиями и возникновение того, что экономисты называют социальный контракт или общественный договор. То есть обмен ожиданиями, что мы ждем от власти и что власть ждет от нас. Или, говоря проще по-русски, ты меня уважаешь? Вот прямая линия вообще-то про это.
То есть, по идее, должны быть выборы таким инструментом, но выборы у нас не совсем такие, чтобы это как инструмент работать.
Максим, вы же историк, давайте скажем так. По идее, примерно в 1/5 части стран мира выборы являются таким инструментом, а примерно в 4/5 стран мира инструменты другие. Ага. А в истории вообще все чрезвычайно разнообразно. Эта тема, она же, в общем, давно неизвестна. Я хочу напомнить, что Булат Шалыч Акуджава писал «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что труден быт и тяжелое мытарство, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царство своего не уважают больше». Поэтому так. Прямая линия – это вопрос про поиск точки взаимоуважения, которая была утрачена год тому назад.
Почему такая дата?
Сейчас скажу. С моей точки зрения, очень важная вещь для того, чтобы понимать, как устроены отношения и ожидания власти и народа, смотреть на два графика. На то, как идет уровень реальных доходов населения и уровень поддержки первого лица. Потому что у нас это выражается прежде всего в поддержке первого лица, а не правительства, не парламента. И тогда можно понять, что мы за последние 20 лет пережили 3 больших периода, а сейчас входим в 4-й. В нулевые годы доходы росли, угу, поддержка росла, и, на мой взгляд, это ответ на вопрос, за что поддерживали власть. Потому что, знаете, в начале 90-х ведь казалось, что в России произошла либеральная революция, направленная к утверждению демократии и рынка. Смотрим на нулевые годы. Рынок так себе, демократия тоже какая-то сомнительная, а люди почему-то в больших таких цифрах власть поддерживают.
А давайте это еще график роста цен на нефть добавим, и тогда будет вообще все сразу понятно.
Подождите, график, Маша, можно добавить, но ведь рост цен на нефть можно убрать только себе в карман или поделиться с населением.
Например.
Доходы протекли от нефти, я с вами соглашаюсь. Но ведь тут важно понять мотивы не только власти, но и больших групп населения, потому что немодное утверждение, на котором я продолжаю настаивать, что главное, что создала Россия после 1991 года, это не рынок и демократия, а общество потребления. Угу. Потому что главной бедой великого государства, которое называлось Советский Союз, такой тайной неприличной болезнью этого государства, была экономика дефицита. И в этом смысле мы прошли огромный путь от дыры экономики дефицита к зданию общества потребления, которое к кризису 2008 года было в целом готово. Конечно, у кого денег мало, они не очень могут этим пользоваться. Но у большой части людей в нулевые годы появились деньги для того, чтобы квартиры по ипотеке строить, машины покупать, в Турцию ездить, детям образование давать. И вот это был потребительский контракт с властью. Вы сами решайте, вам нужны выборы губернаторов или нет. То нужны, то не нужны. Сами решите.
Итак, первый этап – это рост рейтинга, рост доходов.
Да.
И когда он закончился?
Вот очень интересно. Он закончился, мы все заметили, когда он закончился, в 2011 году.
А, в 2011. Я думала, в 2008. В 2011.
Нет, потому что отдадим должное правительству Путина 2008-2009 года. Во время кризиса рост доходов продолжался, потому что способом выхода из кризиса для правительства являлось вложение в спрос через бюджетников и пенсионеров.
Ну, то есть им добавляли денег,
им добавляли денег, они поддерживали рынки, и этот рост продолжался и в 2011 году. Но в 2011 году, с 2011 года началось падение популярности власти, которое продолжалось 3 года.
Болотное.
Потому что, да, общество потребление сделали, от экономики ушли, спасибо, но ведь надо что-то еще человеку. Тогда появились люди, говоря словами Стругацких, которые хотели странного. Власть, конечно, была поражена Болотной. Почему? Это же не нищие перекрывают дорогу, не те, кому зарплату не платят.
Не шахтеры, которые...
Выходят люди, у которых все есть, и которые что-то хотят. Демократизации, модернизации. Власть нашла ответ на этот вопрос только через 3 года. А 3 года в России была парадоксальная динамика. Доходы росли, а поддержка власти падала. Это означает, что народ хотел еще чего-то. Вы от нас не откупитесь. Нам нужно что-то большое. А в 2014 году власть нашла свой ответ. Хотите нематериальные ценности? Пожалуйста. Империя. Сверхдержава. И пошел 3-й период. Доходы падают, а поддержка растет. С 2014 по 2018 год доходы упали почти на 10%. Почти каждый 10-й рубль отдали. За что? За чувство принадлежности к великой державе. И вот это продолжалось до мая 2018 года. А в мае 2018 года геополитический контракт пришел в кризис. Не в июне, когда пенсионная реформа и налог на добавленную стоимость, а уже в мае, когда было назначено новое правительство. Дело в том, что мартовские выборы...
Новое старое правительство.
Вот, совершенно верно. Дело в том, что мартовский успех президента Путина на выборах можно было трактовать либо как карт-бланш на перемены, либо как одобрение статус-кво. Назначение правительства показало, что решили, что это одобрение статус-кво. Правительство подчеркнуто старое. И началось падение, которое сильным стало в июне после действительно неудачных решений по пенсионной реформе и налогам, и которое не удается восстановить. То есть дальше падение происходит, но год идет борьба с попыткой. Давайте мы вам что-нибудь новое предложим. Народ, может быть, вот это. Заметьте, что в феврале 19-го президент в послании заговорил о справедливости. Ну, вроде нет реакции. Несколько недель назад премьер приложил 4-дневную рабочую неделю. Что не очень хорошо, на мой взгляд, координируется с предложением совершить экономический скачок.
Мягко говоря.
Но тоже, похоже, нет отзвука. Так вот, мне кажется, что вчерашний разговор – это попытка найти точки взаимоуважения. И пока нет ощущения, что это произошло. Потому что, в принципе, есть несколько ключевых тем, вокруг которых идет поиск. Одна очень болезненная тема – это бедность, тема определенной полемики между премьером и главой счетной палаты.
Да не просто бедность, а еще и разрыв. То есть упоминались там Сечин с его зарплатами и, в принципе, госкорпорации, и при этом такие нищенские абсолютно деньги.
Максим, но ведь здесь надо задаться каким вопросом? Это что, у нас разрыв возник позавчера, что ли? Он 15 лет существует.
Но
я вам скажу, что изменилось. Что изменилось? Почему в 2018 году, мне кажется, поломался прежний контракт? Одно дело, когда страна под санкциями, 97 стран предъявили санкции России, а валовый продукт уменьшается, и доходы у людей уменьшаются. А вот с 2017 года поменялась история, потому что рост кое-какой появился. Можно спорить. 1.5%, 2.3%. А падение доходов продолжается. Вот это уже совсем другая история, потому что у людей ведь ощущение, у групп, которые находятся в обществе, они не, даже не себя с собой сравнивают, а себя с другими. Если у кого-то уже есть деньги на то, чтобы покупать, а у вас по-прежнему ухудшение происходит, это очень остро ощущается. Поэтому бедность, конечно, выросла и абсолютно за эти 5 лет. Но главное – контраст. Вот этот контраст. И я соглашаюсь с Алексеем Кудриным, что это предпосылка для серьезной турбулентности в стране.
Но вы не называете это возможным социальным взрывом?
Ну,
или
почему?
Называете?
Турбулентность – это такое, как бы сказать, аэродинамическое обозначение трудностей. Потому что...
Но взрыв-то пожестче будет.
Я не знаю, какую форму это примет. Я не думаю, что у нас на носу революция. Вот это я это скажу. Но осенняя социология, в том числе та, которую мы проводили вместе с российской венчурной компанией для того, чтобы понять инновационные зоны в разных регионах России, показала очень сильный сдвиг в настроении россиян. Раньше россияне очень боялись незнакомых и неопределенных ситуаций. Тяга стабильность такая была. Это у... тех, кто занимается культурой экономики, называется высокое избегание неопределенности. Вот не открывайте эту дверь, там страшная. Не меняйте этого человека, следующий будет хуже. Не трогайте систему, она посыпется. Вот такое было настроение. А с осени выяснилось, что люди как-то перестали бояться неожиданных и неопределенных ситуаций. Поэтому я бы сказал, что это хорошие новости для экономистов и плохие новости для политиков.
Почему?
Потому что если поддавливает вот эта бедность и взаимное недовольство, недовольство тем, что происходит вверху, как управляется вся эта история, и при этом не бояться, как прежде, утратить стабильность, то это означает, что может начать довольно сильно трясти.
Вы знаете, как у меня вопрос? Вот вы, как одну из узловых точек, да, сказали следующее, что в 2018 году якобы у власти был выбор либо сохранять статус-кво, либо предложить дать карт-бланш на какие-то изменения. А он действительно вот этот выбор был? Ну, то есть, у меня ощущение, что сохранять статус-кво – это единственное, на что была способна власть там год назад. То есть, и можно ли, допустим, в 19-м, в 20-м, я не знаю, там, в транзитные вот эти времена разменять вот эту карту? Второй вариант – якобы предложить какие-то изменения или какую-то новую концепцию.
Было бы странно, если бы я с вами согласился. Я был среди тех экономистов, которые писали стратегию России 18-24. И более того, мы написали стратегию до 2035 года, которую, правда, министр экономики не отправил на рассмотрение ведомств. Но то, что мы писали вместе с Алексеем Кудриным, конечно, мы рассчитывали. Я могу сказать, на какие перемены мы рассчитывали. Дело в том, что в группе, которой президент поручил разработку стратегии, были люди очень разных взглядов. Но у нас было несколько точек консенсуса. Что нужно вкладываться в образование, здравоохранение и подращивать человеческий капитал. Что нужно совершать технологический скачок на полях цифровой экономики. И третье, то, что мы все считали лимитирующим. Нужно реформировать государственное управление.
Так.
В том, что было сделано с мая 2018 года, первый и второй пункты так или иначе есть в национальных проектах,
ну, что-то
программах
такое, да,
и прочее.
Путин вчера про это очень много говорил.
А третьего нету. Нету. И я понимаю, что это нелегкое решение. Если вы имеете неэффективное управление, как выражаются некоторые, управление не страной, а документооборотом, то при реформировании есть угроза вообще утратить управление в стране. Это тяжелое решение для власти пойти на то, чтобы реформировать управление. Но если не реформировать, то та же проблема бедности не очень понятна, как решается. Потому что то, что прописано в февральском послании президента Путина в качестве социальной и демографической программы, с моей точки зрения, очень хорошо. Я не участвовал в создании этой части программы. Я догадываюсь, кто ее писал, это хорошие профессионалы. Это прекрасная программа, только нынешний государственный аппарат не в состоянии ее реализовать, с моей точки зрения. Она тонкая, она сложная.
Я напомню, что у нас в гостях Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, и вы говорите действительно вещи, которые часто перекликаются с тем, что говорит, например, Алексей Кудрин. За одним исключением, вы так говорите, в общем, госаппарат, управление, а он, наверное, главной проблемой называет конкретную часть этого госуправления – силовики.
Давайте я тогда буду еще более конкретным, чем Алексей, излагая свою точку зрения. У России есть очень крупный потенциал роста, который связан с возможностью поднять уровень доверия между разными группами населения. Это звучит немножко странно, но, например, все макроэкономисты дружно считают, что нельзя, всеми расчетами показывая, нельзя выполнить установку президентского послания, чтобы к 2025 году у нас производительность экономики, валовый продукт на душу населения увеличился в полтора раза. Хотя это страшно важная задача, мы на 42-м месте в мире по валовому продукту на душу населения, это неловко как-то.
Ну, в общем, да.
Да, потому что мы явно за пределами не только развитых, но и я бы сказал, сколько динамичных экономик. Тем не менее, есть такой анализ, который сделали еще в 2010 году два замечательных французских экономиста, очень известных. Алжан и Каю, они математически анализировали связь между доверием внутри населения и валовым продуктом на душу населения. И вот они показали, что если бы у нас уровень доверия был как в Швеции сейчас, кстати, это не самый высокий уровень, Китай, например, выше, в КНР.
Любопытно.
Любопытно.
Может быть, это чудеса китайской социологии?
Например.
Меня больше поразило, что и в Египте выше.
Оу.
То есть, это процесс, с которым надо разбираться.
Он нелинейный такой.
Нелинейный. Так вот, если бы, как в Швеции, в других странах такой был уровень, то в Англии бы на 7% производительность была выше, в Германии на 9%, а в России на 69%. Так вот, наша экономика, она вся состоит из сил трения и недоверия. Так вот, откуда разматывать эту цепочку надо? Я возвращаюсь к вопросу про силовиков. Я не ушел, Максим. Я просто, как бы сказать, совершаю облет поля. Почему правительство не выполняет своих обязательств? А в принципе, это довольно важно, чтобы люди понимали, что есть некоторые стабильные такие столбики, точки, к которым можно привязаться. Дело в том, что у нас никакого единого правительства не существует, потому что силовые ведомства не управляются правительством, они управляются президентом. А дальше я задаю вопрос, а точно ли они управляются? Потому что в мире вообще-то, опять-таки, страны успешные и неуспешные делятся по тому, как контролируются силовые службы. Есть два способа контролировать силовые службы. Первый – вы делите силовые службы между влиятельными группами. Тебе военно-воздушный флот, мне тайную полицию, а ему авиацию. Тебе следственный комитет, мне прокуратуру. Второй способ состоит, чтобы коллективно, коллегиально контролировать инструмент насилия. И мировой опыт показывает, что именно это эффективно, коллегиально контролировать. Причем, чтобы не считать, что это бывает у них, не бывает у нас, скажу, что в СССР с 1953 года и по 1991 был, безусловно, коллегиальный способ контроля за силовыми службами. Угу. Максим, подтвердите. Потому что
ну, скорее да, чем нет. Да.
Жуков был отстранен. Популярный маршал Победы, потому что не может один человек оказывать влияние на вооруженные силы. Uh-huh. Андропов был изолирован от родного КГБ, когда стал генеральным секретарем, и это соблюдалось. Вот этого сейчас у нас нет. Поэтому я бы сказал, реформа Совета Безопасности, введение туда представителей экономического блока, создание процедур коллегиального контроля за силовыми службами. С этого надо начинать.
Вы сказали о том, что у нас правительство не едино, силовой блок там существует отдельно. Это так структурно заложено или это проблема личности руководителя
правительства? Это структурно, правительства? Конечно, заложено, потому что у нас суперпрезидентская республика, поэтому силовики у нас по конституции, по этой конструкции уже попадают в подчинение не премьера, а президента. Поэтому все-таки корень-то не в этом. это может мне нравится или не нравится, но корень в том, что хорошо, пусть будет президентом, там наладьте коллегиальный контроль. Совет Безопасности должен стать реальным органом.
А скажите, а есть сегодня у нынешних властей, конкретно Владимира Путина, который сам, собственно, представитель силового блока исторически, да, политическая воля, чтобы принимать такие решения?
Маша, я не понимаю, что такое политическая воля. Может быть, вам психолога пригласить?
Нет.
Потому что... Ну, вот...
Мне с вами интереснее, честно говоря.
Это вы хороших психологов не видели.
Да, не видела. Не хочу.
Я подскажу. Потому что, ну вот, что это такое? Политическая воля.
Ну, Путин захочет вводить в Совет Безопасности, там, не знаю, экономический блок или там коллегиально управлять силовыми структурами. Ответ нет.
Вот давайте предполагаемо. Так, подождите, Маша. Здесь, я бы сказал, при каких-то обстоятельствах он это сделает, при каких-то нет. Ведь в чем задача экономиста, в отличие от гадалки? Гадалка скажет, вот это, наверное, будет, а вот этого не будет никогда. А экономист говорит по-другому. Вот при таких условиях у вас будет то-то, то-то, то-то. А если вы измените условия, у вас будет так-то, так-то, так-то. А как будет на самом деле, это зависит от того, как вы пройдете эту развилку. Поэтому... Когда мы в экономическом совете при президенте готовили все эти варианты, мы готовили их для того, чтобы были описаны условия, что произойдет в этом случае, в этом и в этом. Дальше решение принимают либо те, кто вот может и должен это сделать сейчас, либо мы попадаем уже в другую ситуацию, где надо делать перерасчет всей этой истории. Возникают другие развилки, которые, на мой взгляд, будут хуже. Хуже. Потому что...
С экономической точки зрения.
Ну, конечно, с экономической точки зрения, но экономика здесь, она довольно тесно повязана со всем остальным. Вот, смотрите, возьмем, например, мусорную проблему, которая оказалась знаковой проблемой для страны.
Ну, вчера ее упомянули на прямой линии. Девочка 15-летняя сказала, вы знаете, я переживаю за экологию. И сказали, молодец, правильно. Да.
Переживай.
Вот, может быть, обсудили мусорную проблему.
Нет, таким образом. Подождите. Ведь мы понимаем, что до этого президент показал информированность по поводу отношений Москвы и Архангельской области. Прошу, и так далее. Да. Так далее. И я хочу сказать, что если сравнивать с 90-ми годами, когда в России были сильные экологические движения, то вопрос вот так, как общенациональный, в повестке не стоял. Он стоял как вопрос, который продвигают активные люди с определенным взглядом на мир.
А сейчас нишевая такая политическая.
А сейчас, я бы сказал, скорее всего, мы подходим к точке, к которой Германия подошла во время немецкого экономического чуда. Потому что знаменитый рост Германии в 60-е годы, который создал современную мощь этой страны, он привел к очень нехорошим последствиям. Он привел к тому, что в немецких озерах и реках перестала водиться рыба, что леса были практически сведены и так далее, и так далее. И вот в этот момент произошел изменение ценностей, сдвиг ценностей у немецкого избирателя. Он сказал, почему вы решили, что рост – это главное? Ага. Главное – это то, как мы живем. Возникло понятие качества жизни, и на этом возникли зеленые партии и прочее, прочее. Вот, может быть, мы подошли к этой точке.
Но у нас экономического чуда такого не было.
Тем более у нас экономического роста нет. Но рост, как сказал один остроумный японский экономист, это же расстояние между той точкой, в которую вы хотите попасть, и той точкой, в которую вы находитесь. Если вы никуда не хотите попасть, вам не нужно.
Мы об экономическом аспекте мусорной проблемы поговорим сразу после новостей. Я напомню, что у нас в студии декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Продолжаем программу «Персонально ваш». Напомню, что сегодня у нас в гостях декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, и мы начали говорить о мусоре и о том, как в том числе эта тема звучала на прямой линии. Владимир Путин сказал, что отвозить мусор туда, где никто не живет, слишком дорого и невыгодно.
Вообще, конечно, я бы сказал, что сейчас в этом кресле должен был сидеть не я, а Сергей Бабылев, глава кафедры экономики и природопользования нашего факультета. Это единственная в стране кафедра, мощная научная школа международная, потому что они умеют пересчитывать стоимости с учетом многолетнего тренда. Потому что дорого с точки зрения бюджета этого года, конечно. А с точки зрения десятилетней перспективы уже другой расчет. Но мне-то кажется, что развилка в другом, самая тяжелая. Во-первых, давайте поймем, почему мусорная тема всплыла так поздно.
Относительно чего поздно?
У нас мегаполисы, Москва и с Московской областью и Петербург с Ленинградской областью, сейчас Екатеринбург дает импульсы такие, что он, видимо, тоже становится мегаполисом, потому что не просто мегаполисом, но агломерацией, которая дает такие гравитационные сигналы и стягивает вокруг себя области. Так вот, такого рода города, конечно, кроме того, что они экономически очень эффективны, и в них хай-тек и так далее, они производят дикое количество мусора. Поэтому тема должна была возникнуть давно, но, знаете, 10 лет назад, когда я попытался в одном из высоких совещаний поднять эту тему, один из руководителей администрации президента шуткой мне сказал: говорит, Александр Александрович, вы что, настолько смелый человек, что вы готовы поднимать мусорную тему? Mm-hmm. Потому что, во-первых, конечно, не только в России, по всему миру, мусорная тема – это тема мафии. Мусор – это всегда эта отрасль была связана с очень высокой криминализацией. Мы можем на Южную Италию посмотреть, мы увидим в Неаполе примерно такие же расклады. Mm-hmm. А второй момент связан, мне кажется, с еще более трудным таким вопросом. Ведь, мне кажется, надо обсуждать не как далеко отвозить мусор.
Это целый комплекс проблем.
А как его перерабатывать? Да.
Кто за это должен платить, как это должно быть устроено.
Потому что мы понимаем, что, скажем, Япония 95% своих отходов перерабатывает.
У них острова, да, им девать некуда. Понятно.
Так вот, мне кажется, что самое трудное препятствие, на которое мы натолкнулись, и это касается не только мусора, это касается всего. У нас устройство жизни, институты, так называемые экстрактивные, они ренту ищут. У нас, когда говорят, что нужно совершенствовать институты, я говорю, осторожно, институты бывают двух пород. Бывают институты инклюзивные, которые работают магнитами для человеческого капитала и продуктивности. А бывают институты экстрактивные, хватающие ренту. У нас институты очень хорошо умеют схватывать ренту. Административную, монопольную, естественную. Поэтому представление о том, что нефти станет меньше, она подешевеет, и мы слезем с иглы, с моей точки зрения, неправильно. Потому что это означает, что мы будем искать новые источники ренты. Конечно.
Найдем ли?
Найдем. Маша, к сожалению, найдем. Потому что, смотрите.
Вода пресная, вот это все.
Подождите. Во-первых, чтобы Максиму было приятно, уйдем в историю. Что такое 500 лет крепостного права? Это рентное хозяйство, это рента на людях. Угу. Причем земли было завались, силы прикрепляли человека к земле и делали из него источник ренты. Потом появились другие источники ренты. Уголь и так далее, и так далее. Потом нефть. Поэтому, пожалуйста, размещение мусора при наших гигантских пространствах — это рентная история. Потому что, напоминаю, что мы по пространству самая большая страна мира.
Но это же, по-моему, обкатывалось это на ядерных отходах, на
сохранении. Правильно. Поэтому надо преодолеть саму идею, что мы из-за того, что большая страна, можем использовать территорию в качестве источника ренты, как бы не работать, лишь бы не работать.
Уже можем это преодолеть. Это наша ментальность.
Вот извините меня. Не люблю слово ментальность, потому что спрашиваю.
Некоторые уже за это слово бьют.
Да. Нет, это вообще. Я раньше считал, что это слово нет, видимо. Ментальность. Причем, я хочу сказать, для меня это вопрос про ненависть к ментальности не случайный, потому что тема моих научных интересов в институциональной теории — это культура, это неформальные институты. Я вам хочу сказать, культура меняется. Она меняется, если этим заниматься целенаправленно, за 40 лет, как сказано в Библии. Моисей не случайно 40 лет водил свой народ. Это показало один из самых больших экспериментов последнего времени. Крушение Берлинской стены позволило смотреть, что происходит с Остией и Вести, как восточные и западные немцы сближаются при одинаковых институтах. Что mm-hmm. происходит? И лет, наверное, 5-7 тому назад была прекрасная работа Алесина «Goodbye, Lenin or not»
да.
про то, что за 25 лет они сблизились, но в молодых поколениях все-таки продолжает воспроизводиться прежнее в восточных землях. Поэтому, да, значительно такой полной интеграции. Еще 15 лет. Те самые 40 лет. Поэтому не надо говорить из-за того, что у нас было крепостничество, что мы всегда будем искать ренты, но надо говорить, что из-за того, что у нас было крепостничество и нефтяное благополучие, мы имеем такие предпосылки. Мы все время смотрим, слушайте, а нельзя ли еще из чего-нибудь сделать ренту? А нельзя ли вот так работать? Знаете, как были таксисты, одни таксисты там по 8 рейсов совершают, а один встанет на углу, загнет цену и ждет своего случайного пассажира, на котором он отработает деньги. Это тоже рентное отношение. Вот мне в этом месте, может быть, повезет, и я весь день не работаю, а получу столько, сколько работаю.
Ну, каким же способом это выкорчевывать, эту историю?
И надо ли выкорчевывать?
Я боюсь слова ментальность истории.
Я бы сказал...
Из сознания.
Смотрите, если серьезно, для чего мы проводили исследования с российской венчурной компанией и будем делать это ежегодно? Оказалось, что для инновационной экономики в России наиболее серьезным препятствием является не законодательство, но у нас все более-менее есть. Не наличие информации, не-не-не, а культурный разрыв.
Между тем и кем?
Сейчас скажу. Между теми странами, которые делают успешную инновационную экономику, венчурные рынки, и нашей родиной. Что такое в данном случае культурный разрыв? Я уже говорил о высоком избегании определенности. Я к этому добавлю еще такое свойство, как высокая дистанция власти. Это что такое? Это отношение к власти как к сакральной. Не как партнеру, с которым можно что-то сделать, а как высокой ценности, которую руками не трогать. Сочетание такого рода свойств, как высокое избегание определенности, высокая дистанция власти, создает блокировку, когда нужно делать что-нибудь новое. Поэтому венчурные рынки у нас почти не работают. Считайте, это демоверсия. Инновационная экономика скорее пожелание, чем реальность. Можно эти вещи менять? Можно. Можно. Надо сказать, что есть вещи, которые через образование, через там, местные сообщества приводят к такого рода изменениям. Ну, например, я бы сказал, что чрезвычайно важно оказалась культура неудач. Вот у нас считается, что вот у него не получилось, все, он лузер. Его осуждать начинают. Вот, не получилось. А вы знаете, какой средний возраст стартапера в знаменитой Силиконовой долине? 40 лет.
Средний?
Да. Я вам скажу, почему. Потому что он в среднем проходит 15, 17, 20 неудач до того, как у него что-то получается. А у нас, у него уже две неудачи. Ну, уже все, старик, ну, что ты хочешь?
Чурыпишь.
Бросай эту ерунду. Да. Поэтому я мог бы довольно долго об этих вещах говорить, потому что они меня сильно занимают. Я могу объяснить, почему они меня сильно занимают. Видите ли, у нас в преобразовании страны обычно случается вот какая ловушка. Либо мы пытаемся поднять образование, поменять немножко способ поведения и потихоньку-полегоньку добраться до лучших мировых образцов. И тогда получается, что нас сдерживает в этом благородном и многолетнем деле консерватизм политической структуры и эгоизм тех, кто управляет страной. Либо мы пытаемся снести вот эту самую часть, да, и одним скачком достичь. И после революции мы, как правило, описываем круг и оказываемся в той же точке. Это то, что в теории называется эффект Кюли, path dependence problem. С моей точки зрения, в России надо попытаться сделать длинную, лет на 20-25, комплексную программу преобразований, которая была бы рассчитана на то, что идут преобразования и политических институтов, и законодательства, и городского и регионального устройства, и те преобразования в просвещении, образовании, культуре, которые важны для изменения ценностей.
Простите, я по-марксистски вас спрошу, а вы ждете, что это снизу или сверху будет делаться?
Значит, я жду, что это будет делаться сбоку, я бы сказал. Потому что, откровенно сказать, если бы меня спросили, был ли в истории России такой период, я скажу, да, период реформ, великих реформ Александра II, потому что был такой.
Но это сверху, простите.
Это сверху, но, знаете, это сверху, там довольно важная предыстория есть, потому что мой покойный друг Арсений Родинский лет 15 назад, когда в очередной раз я загрустил по поводу того, что вот это у нас что-то не получается, вот то не получается, он сказал, а прочтите статью Гордина «Дети поражения». Это статья о том, что происходило между восстанием декабристов и реформами Александра II с теми, кто был однокашником декабристов, но не попал в Сибирь, даже сидел там, давал показания в Следственной комиссии и так далее. Вот эти люди 20 лет, 30 в Николаевскую эпоху, готовили реформу Александра II. Ведь не...
Чего уж, некоторые из декабристов стали потом губернаторами.
Да, совершенно верно, но речь скорее о другом. О том, что есть вещи, которые надо проращивать довольно долго, причем после того, как они становятся более-менее общеэлитным взглядом, после этого правители в тот или иной срок начинают это реализовывать. Я не уверен, что известная история, что у Александра II Конституция была в кармане, когда он был убит народовольцами, может, он ее там... 15 лет носил в кармане сюртука, да, эту конституцию. Но то, что эти вещи должны быть подготовлены, и должны быть люди, которые хотят, чтобы страна двигалась именно таким способом, а не скачками и падениями.
После Александра II был третий. Простите, и многое вы что
хотели. Но зато, простите,
но главный результат наступил в начале 20 века, потому что значительный экономический рост России и вхождение действительно в число заметных держав – это результат великих реформ Александра.
Вы знаете, вы сейчас с Максимом, мне кажется, испытали такое наслаждение, обсуждая Александра II, погружаясь в исторические дебри. А я, слушая вас, подумала о молодом Путине образца 99-го года. Вот вы сказали, что нужно на это, там, на эти структурные изменения, нужно там 25 лет.
В общем,
вот
второй или третий? Прошло. Или второй и третий в одном флаконе? Нет,
подождите секунду. Давайте так. Во-первых, для того, чтобы считать, сколько лет прошло, надо понимать, с какого момента надо отсчитывать. Потому что если мы и не принимали длинных планов, то у нас почти ничего и не прошло.
Но звучало это так.
Подождите. На самом деле, чтобы быть уж совсем честными и объективными, так называемая программа Грефа «Россия-2010» была такой стратегией. Причем она на 30-40% по последующему анализу оказалась выполненной. Когда начинают по этому поводу иронизировать, я говорю, что, вы знаете, это довольно высокий процент, если мы имеем дело не с фальшивым планом, а с реальным, это означает, что какие-то продвижения происходили. Хотя, должен заметить, что то, что произошло, произошло в основном в первый президентский срок Путина. Но, к сожалению, даже 10 лет недостаточный срок, и то, что у нас принято вверху смеяться над долгосрочными программами и говорить о том, что по принципу Хаджона Середина, да, ну, понятно, вы этим занимаетесь, либо и мир помрет, либо и шаг помрет, либо я помру. Но расчет показывает, что те проблемы, которые нас удерживают, они не решаются за 5 лет, они за 10 не очень решаются.
Так 20 прошло.
Повторяю, такого плана не было. Была стратегия Грефа, между прочим, в преамбуле стратегии Грефа была знаменитая фраза, что большинство проблем экономики России имеет неэкономический характер.
О, да.
И по этому блоку почти ничего сделано не было. Поэтому я готов занимать непопулярную позицию, но заметьте, что успешные модернизации в Восточной Азии Южная Корея, Япония, Тайвань, Сингапур, Гонконг, у них у всех, которые вызывают большое внимание нынешних элит, у них у всех был один общий важный признак. Там были патриотические элиты с 20-летним горизонтом мышления. 20-летним. Я даже боюсь это произносить у нас, потому что у нас в элитах горизонт мышления, я вам скажу точно какой. Вот сейчас 5-летний.
То есть я правильно вас понимаю? Дайте Путину еще лет 20 поработать спокойно.
Нет, подождите. Максим. Ведь я не про это говорю, потому что в этом смысле уже 20 лет прошли.
Но просто мы не знали.
Сначала нужно...
Не планировали.
Извините. Вот сначала нужно согласие элит на то, чтобы такой план существовал. Mm. Понимание того, что проблемы страны не решаются в короткую. А в короткую зато хорошо получается пограбить. Вот смотрите, что у нас регулярно происходит с переворачиванием целей. Мы все время говорим. Чего мы хотим? Мы хотим, конечно, развить страны на основе высокого человеческого капитала, а не нефти и газа, талантов и образованного населения. Поэтому давайте вкладываться в образование и здравоохранение. Кроме того, у нас же огромная страна, но пространство само по себе, это как Бердеев сказал, Россия – это страна, ушибленная ширью. Потому что нужно же дороги строить, оптоволокно, хабы, вот и в инфраструктуру вкладываться. А что получается? Чтобы получить эффект от вложения в человеческий капитал, нужно минимум 10 лет. В дороге. Да тоже 10 лет.
Там, правда, такое ощущение, что у нас их нету.
Дорог?
Нет, лет.
Лет.
У нас этих лет.
Вы знаете, Маш, на мой взгляд...
Хоть 10, потом еще 10,
Маш,
потом еще
10. Маш, это известно. Заметьте, это Салтыков-Щедрин сказал, что в России за 5 лет меняется все, за 200 лет ничего.
Вот.
Но мой-то оптимизм, могу сказать, на чем основывается. Поскольку я все время на экономическом факультете МГУ вижу тучу талантливых молодых людей, часть из которых приходится отдавать в Принстоны и Гарварды.
Но кто-то потом... остается.
Да, да, кто-то остается. Поэтому мой оптимизм основан на том, смотрите, сколько людей, которые еще в состоянии как бы повернуть страну и вести туда, куда, мне кажется, можно было бы ее вести.
У нас осталось 4 минуты. Дайте я немножко левацкой повестки вам подброшу. На прямой же линии сказал Владимир Путин, что если бы мы не платили такие деньги главам госкорпораций, вы тут же захантили какие-нибудь западные компании. Ну, надо же, мы же должны как-то на уровне ведущих платить. Насколько это имеет под собой?
Имеет, конечно. Потому что я бы сказал, вот в каком отношении это правда. Если мы говорим о поведении наших государственных компаний внутри страны, то у них поделенные рынки, основанные на административных связях возможности. И, честно говоря, они не обязательно являются конкурентоспособными. Но если мы начинаем говорить о тех, кто выходит под ветры мирового рынка, ну, Росатом, например. Росатом устойчиво имеет 26% мирового оборота атомных станций. Это много. Он лидер. Это первый ранг. У нас есть... Производство ракетных двигателей, которые, вы помните, наверное, что Илон Маск 2 месяца назад сказал, что русские по-прежнему лучшие в мире. Там, по-моему, в районе 10-12%. Так вот, эти компании. Есть еще, пожалуйста, там Mail.ru, Яндекс.
Но все-таки не госкорпорации. Пока.
Да, но ну, давайте о государственных. Так вот. Как только они попадают под глобальные ветра, выясняется, что они конкурируют в том числе за кадры. И тогда надо платить столько, сколько нужно, чтобы эти кадры получить. Но тогда начинается еще одна вещь, так называемый страновой риск. Не все хотят ехать в эту страну, а вот в ту, например, едут охотно. Вот Китаю сейчас приходится КНР дико переплачивать за кадры, которые он вытягивает как из Силиконовой долины, так и от нас. Хочу сказать, что, кстати, автор 5G наш соотечественник, перекупленный китайцами. Но им платить приходится очень много, потому что люди почему-то хотят ехать, например, в Германию и США, и почему-то не стремятся в Южную Корею.
Если мы Сечину,
прям хочется про Калви спросить.
Не заплатим,
спросите про Калви. Маш, не отказывайте себе.
Нет, но я не отказываюсь себе.
Полторы минуты.
Спрашиваю про Калви. Да,
конечно. Ну а что про Калви?
Ну что про Калви? Поскольку... Ну а кто захочет? Все хотят ехать инвестировать в Россию. Привезите
работать,
нам
да.
свои деньги.
А я вам скажу, потому что здесь, во-первых... Есть и премия за риск, не только риски. Потому что те, кто инвестирует
здесь... Так, может,
здесь,
надо не деньги платить, а инвесторов не сажать, нет?
У вас нет полутора минут, у вас 15 секунд.
Маш, что инвесторов сажать не надо, я согласен. Но то, что у инвесторов все равно свой расчет, связанный с рисками, это тоже надо снимать.
То есть он понимал, на что шел?
Понимал, хотя я думаю, что Калви такого не ожидал.
Это был декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. До свидания.
Спасибо.
Персонально ваш.